Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израильские десантники провели успешную операцию на востоке Ливана. Группа Минатеп обжалует решение суда о банкротстве компании ЮКОС. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен внести в парламент кандидатуру премьер-министра или назначить новые выборы. На востоке Ливана израильские десантники захватили в бою под городом Баальбек несколько боевиков группировки Хезболлах и без потерь вернулись на базу, сообщает армейское командование. Представители Хезболлах опровергают эту информацию. При авиаударе по Баальбеку, по данным очевидцев, погибли не менее 5 человек. Израиль после 48-часового перерыва возобновляет массированные бомбардировки объектов Хезболлах в Ливане. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщений о жертвах не поступало. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что война продлится до тех пор, пока Хезболлах не перестанет угрожать Израилю.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Я от всего сердца приношу глубокие соболезнования мирным жителям ливанского селения Кана. Мы не хотели причинять им вред, не хотели их гибели. Не они наши враги, не они цель наших самолетов.
Говорил Эхуд Ольмерт. Международные организации наращивают поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит один из координаторов поставок, представитель организации «Всемирная продовольственная программа».
Мы начали отправлять первые автоколонны с продовольствием в среду на прошлой неделе. С тех пор имеем заметный прогресс. Надеемся, что очень скоро нам удастся снаряжать до 6 колонн в день. Конечно, это зависит от множества факторов. Безопасность, дорожные условия, наличие горючего и общая возможность осуществлять поставки в стране.
Заявил представитель Всемирной продовольственной программы.
Радио «Свобода». Новости.
Группа «Минатеп», основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы, которое приводит «Интерфакс», говорится, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Российское правительство решило разрушить компанию с самого начала. Решение суда будет оспорено акционерами в судах по всему миру, отмечается в заявлении руководства «Минатепа». На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании ЮКОСа банкротом. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. По утверждению обвинения, переданные Кайбышеву материалы могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ученый не признает себя виновным. Закрытый судебный процесс над Кайбышевым начался осенью 2005 года. Если Кайбышев будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Комиссия по расследованию аварии на шахте Киселевская Кемерово рассматривает 5 версий случившегося, в том числе нарушение техники безопасности. Во вторник в результате возгорания метана в шахте пострадали 6 человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще одно ЧП произошло в Кемеровской области на шахте «Зименка». Здесь во время ремонтных работ упал с большой высоты и разбился насмерть рабочий, ремонтировавший оборудование.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. Весь вчерашний день Ющенко проводил консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. Как сообщила пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, пока не удалось снять разногласия по ряду статей документа, касающихся евроатлантической интеграции, статуса русского языка и конституционной реформы. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», в июле главному редактору государственной русскоязычной газеты «Правда Востока» было рекомендовано уволить группу сотрудников, которые писали материалы для веб-сайта Tribune Uz Info. 4 июля сайт объявил, что закрывается под давлением властей Узбекистана. В Северной Осетии на границе с Ингушетией в результате обстрела ранены 2 сотрудника уголовного розыска. По сообщению местных правоохранительных органов, в ночь на среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились милиционеры. Нападавшие скрылись. Ведется следствие.
Радио «Свобода». Новости.
Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании Казахстанской и Российской комиссии в Астане. Авария произошла в ночь на 27 июля. Ракета «Днепр» упала через 1,5 минуты после старта с космодрома Байконур. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе сегодня. Директор Эрмитажа Михаил Петровский на пресс-конференции в Петербурге сообщил.
В Эрмитаже идет постоянная круговая, никогда не кончающаяся проверка наличия экспонатов. В ходе этой проверки по графику, который утверждался еще прежним Министерством культуры и проверяется Росохранкультурой с постоянными отчетами, по графику должен был проверяться русский отдел. И стало ясно, что не хватает 221 инвентарного номера.
Это был директор Эрмитажа. 14 августа состоится экстренное заседание Союза музеев России. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве и Петербурге сегодня от 22 до 24 градусов без осадков. В Москве атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запада». Микрофоны в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы «500 лет рода Достоевских. Как жили и живут потомки великого писателя?» Экскурсии по литературным местам известных романов. Сколько еще просуществует Петербург Достоевского? Обратимся к одной из главных тем дня сегодняшнего. В Москве у посольства Испании пройдет митинг в поддержку моряков, отбывающих 10-летний срок в мадридской тюрьме. 7 лет назад они были обвинены в перевозке крупной партии наркотиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Эстонский траулер «Тамсаари» с российскими моряками на борту был задержан испанскими правоохранительными органами летом 1999 года. Спецназовцы из подразделения «ГЕО» взяли судно на абордаж в нейтральных водах у побережья Центральной Америки. Арест, по утверждению руководителя аналитического отдела общественной организации «СОС Россия» Жанны Самойленковой, проходил с многочисленными нарушениями.
При абордаже были допущены следующие нарушения. Например, производился он в темное время суток. Соответственно, это по международным конвенциям запрещено. Капитан должен был быть уведомлен о том, что на его судно вступят какие-либо посторонние лица, тем более военные, тем более сотрудники полиции. Однако этого тоже не было сделано. Когда корабль захватили, на борту не было ни переводчика с испанской стороны, ни врача. Наши ребята говорили только на русском языке, и лишь капитан говорил бегло на английском.
При обыске в трюме корабля в одном из контейнеров было обнаружено 6,5 тонн кокаина и 200 килограмм героина. Арестованных моряков сопроводили в Панаму, а спустя несколько месяцев перевезли в испанскую тюрьму Вальдемора под Мадридом. В 2002 году местный суд признал моряков виновными в перевозке крупной партии наркотиков и приговорил к 10 годам лишения свободы. Жанна Самойленкова считает, что испанское правосудие не учло многих обстоятельств.
В течение 4 месяцев им не предоставлялся с испанской стороны бесплатный адвокат никому. Это является явным нарушением, опять-таки, процессуального закона. И в октябре, 15 октября 2002 года, начался только суд. Произошло первое судебное заседание. То есть 3 года они были в подвешенном состоянии. Когда началось судебное заседание, оно, опять-таки, проходило с рядом нарушений. Не было и переводчиков, и не на все заседания ребят возили.
В испанской тюрьме российские моряки провели уже 7 лет. Согласно законодательству этой страны, по прошествии 4/5 срока осужденные могут рассчитывать на помилование.
Рассказывал Юрий Багров. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Авария на атомной подводной лодке в Ведяево, произошедшая на минувшей неделе, продолжает оставаться одной из тем газет Мурманска. В среду, 26 июля, через 10 минут после швартовки лодки и остановки реактора, приборы показали рост уровня радиоактивности в реакторном отсеке, рассказывает «Полярная правда». Экипаж был эвакуирован, отсеки загерметизированы, на подлодку прибыла комиссия Северного флота. Как отмечает газета, в результате исследований было установлено, что радиоактивных выбросов в атмосферу не было, и лодка не представляет угрозы для окружающей среды. Военные категорически отказывались сообщать название подводной лодки, но, как утверждает «Комсомольская правда» Мурманск, речь идет об атомной подлодке «Тамбов». В прошлом году субмарина «Браво» выпрыгивала из глубин Кольского залива на празднование Дня ВМФ. Напомним, что «Курск» утонул через несколько недель после того, как также восхищал зрителей парада, пишет «Комсомольская правда» Мурманск. Диагноз «хронический дефицит» – заголовок в газете «Курьер Карелии». Спустя 1.5 года после вступления в силу 122-го закона в Карелии льготники по-прежнему не могут достать некоторые лекарства. Многие пожилые люди отказываются от права на бесплатное получение необходимых препаратов и предпочитают получить компенсацию, поскольку все равно вынуждены покупать лекарства в коммерческих аптеках. Между тем, в районах Карелии ситуация просто катастрофическая. Получить нужные лекарства не могут даже люди с так называемыми социально значимыми заболеваниями. Например, больные сахарным диабетом, пишет «Курьер Карелии». «Сети рыбаков и сети бюрократов» – заголовок в северодвинской газете «Корабельная сторона». Тысячи жителей Архангельской области оказались лишены законного права на прибрежный лов рыбы. Традиционное занятие поморов власти официально приравняли к спортивной рыбалке. Газета считает, что причиной стала несогласованность действий региональных властей и Федерального агентства по рыболовству. Онежские поморы обратились за поддержкой к вице-спикеру областного собрания. Одновременно общественная организация «Национально-культурная автономия поморов» подготовила иск в Высший арбитражный суд России с требованием предоставить поморам те же бесплатные квоты на вылов рыбы, которые полагаются другим коренным малочисленным народам Севера. Поморы надеются на исход дела в свою пользу, рассчитывая на поддержку областной администрации, пишет газета «Корабельная сторона» и напоминает, что в ходе всероссийской переписи населения более 6 тысяч человек признали себя именно поморами.
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В этом году исполняется сразу несколько круглых дат, связанных с именем Федора Михайловича Достоевского. Экскурсии по местам писателя, его романов продолжают оставаться одними из самых популярных в Петербурге. А музей Достоевского давно превратился из обычного литературного музея в динамично развивающийся культурный центр, рассказывает Татьяна Вольцкая.
2006 год смело можно назвать годом Достоевского, поскольку чуть ли не каждый месяц отмечается какая-нибудь круглая дата из его биографии, например, 185 лет со дня рождения и 125 лет со дня смерти писателя. 6 октября исполняется 500 лет с момента первого упоминания в письменных источниках фамилии Достоевского, 28 июля 135 лет со дня рождения сына Достоевского Федора. И петербуржцы, и туристы, все, как правило, хотят увидеть места, связанные с творчеством писателя. 1-2 экскурсии в день бывают обязательно, говорят в Петербургском музее Достоевского, который, как обычно, живет напряженной жизнью. Это уже не просто музей в традиционном смысле слова, считает его директор Наталья Ашимбаева.
Мне кажется, что уже от такого статичного представления о музее уже многие музеи уходят. В наше время совершенно понятно, что если музей не живет многообразной, многосторонней жизнью, то он как-то уходит на задворки культуры, умирает, становится таким вот статичным явлением, которое мало привлекает людей. А когда музей и выставками, и спектаклями, и различными акциями, и встречами с разными интересными людьми работает, то он становится таким центром живым. И нам кажется, что театр – это, безусловно, одна из таких самых привлекательных сторон жизни нашего музея сегодня.
Действительно, уже много лет музей тесно сотрудничает с Белым театром. Были здесь и такие уникальные проекты, как постановки спектаклей по произведениям Достоевского совместно с мальчиками из Колпинской колонии, говорит заместитель директора по творческим проектам Вера Берон.
Идея кукольного преступления и наказания у нас возникла после нашего проекта в колонии, где был фрагмент кукольный «Мальчик у Христа на елке», который делали сами мальчики-заключенные. Мы знаем, что современные ребята вообще не очень много читают, и тем более те мальчики, которые оказались в колонии. И вот через кукол было понятно, что им это интересно.
Очень необычный спектакль «Преступление», где играют и актеры, и куклы, и маски, и манекены, едет в Македонию сразу на два фестиваля «Охринское лето» и «Актеры Европы». Участвует музей Достоевского и в норвежском Ибсен-фестивале. В этом году столетие Ибсена, и спектакль «Нора», поставленный в Белом театре музея Достоевского, оказался единственным российским спектаклем, отобранным на этот фестиваль, где участвуют театры со всего мира.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливана израильский десант захватил в бою около селения Баальбек несколько боевиков группировки «Хезболлах». Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, опротестует решение о банкротстве нефтяной компании. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева. Президент Украины сегодня должен решить, утвердить кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14:00 в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Заменит ли интернет друзей?» Интервью о корнях одиночества с социологом Лин Ловин и психологом Джоном Хорриганом. Социальная роль мыльной оперы. Теодор Рузвельт в поисках приключений. Марина Ефимова о книге «Кандис Миллард. Река сомнений». Музыкальный альманах. Ежемесячное обозрение с Соломоном Волковым. Слушайте сегодня в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях прямой потомок Федора Михайловича Достоевского, его правнук Дмитрий Андреевич Достоевский. Тема нашей программы «500 лет рода Достоевских. Как жили потомки великого писателя. Экскурсии по литературным местам. Много другого интересного». Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
Доброе утро. Доброе утро, дорогие слушатели.
Начнем, наверное, сразу с истории рода Достоевских, да, после того, после Федора Михайловича. Как жили его потомки, ваш дед, да, я так понимаю, ваш отец?
Да. Ну, я позволю себе начать все-таки с 500-летия. Дело в том, что сам род прослеживается 800 лет. А первые, так сказать, ветвь этого рода возникла из, как все многие русские родовые имена, из татар. Мурза Челебей когда-то... Вот у нас есть большая ошибка. Мы думаем, что татары в то время, когда они были на Руси, они были мусульманами. Нет, они были язычниками, поэтому было легко, в общем-то, перейти или принять для себя религию, то есть православие. И вот таким образом он стал служить русским князьям и получил фамилию по прозвищу Ртищев. То есть, стало быть, у него был большой род. И многие у нас тоже известные фамилии, как бы перекликаются с кличками. И вот 300 лет верой и правдой служили его дети и дети его детей. И затем Пинский князь на землях ныне Белоруссии так сказать, выписал ему грамоту на землю за долгую безупречную службу на землю с селом Достоево. Значит, и по традиции они переменили свою фамилию по этому селу, стали Достоевскими. Ски появилось, это, так сказать, как польское влияние какое-то на этих землях. Вот с того момента, а на грамоте стояла дата, с того момента уже появляется род Достоевских, которому точно 500 лет, вот 6-го, как уже упомянуто, октября. Много достойных людей было в этом роду, но самый для нас, так сказать, главный из этого рода. Да, кстати сказать, вот когда-то был такой интернет-вопросник для нашего президента, и я ему написал небольшое письмо тоже через интернет и подчеркнул, что вот именно история этой семьи показывает, как неразрывно связаны три славянских народа, скажем, зарождение этой, значит, Достоевских произошло на землях Белоруссии, затем они из-за сильного польского влияния эмигрировали на Украину, в Подолию, а отец писателя вдруг, так сказать, оторвался от общей массы и ушел в Москву, уже, так сказать, создав российскую ветвь Достоевских, русскую ветвь Достоевских. Вот. А теперь уже можно будет, так сказать, отвечать на вопросы. Здесь упомянут Федор Федорович Достоевский, второй Федор. Есть еще и третий Федор, это тоже русская такая традиция, первенца мальчика называть с именем отца. Так что Федор Федорович Достоевский, мой дед. Надо сказать, что вообще революция февральская и переворот октябрьский на Достоевских, которые дожили до 1917 года, очень максимально ударил. И тот, и другой, то есть вдова писателя Анна Григорьевна и Федор, который был в Москве, а Анна Григорьевна в этот момент в Ялте, оба умерли, можно сказать, от голода. Потеряв все, значит, Анна Григорьевна из-за национализации потеряла авторские права, а на этом жила вся семья, на издании, значит, от мужа или отца для детей. И, значит, умирает она в 18-м году, Федор Федорович, в Москве, уже в 20-х годах, тоже вот от голода. И было написано, похоронен на Ваганьковском кладбище на деньги исторического музея за неимением собственных. Очень как-то, так сказать, тяжело это читать. Но, значит, внук, соответственно, писатель Андрей, из двух внуков, любимых Анны Григорьевны, есть такая фотография, в которой она сидит, и два внука ее рядом с ней. Андрея она особенно привечала, моего отца, потому что он родился именно в ту же дату рождения Достоевского, Федора Михайловича. Она посчитала, что это какая-то некая мистическая, так сказать, момент. Федор Третий, получается, Федор Третий, умирает в 16 лет, и оставшиеся стихи его, а он уже, так сказать, высказывал поэтическое дарование. И эти стихи можно найти в крайне редкой книге Володского «Хроника рода Достоевских». Ну, можно. И многие из тех, кто прочитал его стихи, говорили, что, к сожалению, так сказать, так рано умер весьма талантливый будущий поэт Достоевский. Вот, и остался Андрей. Андрей уже как бы вся жизнь прошла в советское время, и по заявлению Владимира Ильича Ульянова-Ленина об архискверном Достоевском, это вообще вырвано из контекста письма и как бы поднято уже просто коммунистическими, вернее, большевиками, как бы, как лозунг, то, конечно, ему надо было быть самым советским человеком. Фамилия слишком громкая и архискверная. И к тому же, значит, и сам Федор Михайлович был, как заявили уже советские писатели на своем первом съезде, был сброшен с корабля современности, и в дальнейшем его долго не издавали. Первые, так сказать, издания Достоевского начались уже после Второй мировой. Да и в школе я успел захватить тот момент, когда еще Достоевского не проходили. То есть я в школе Достоевского не учил. Подходил к нему уже просто как, так сказать, читатель, желающий его читать.
Ну, можно сказать, что в одном, по крайней мере, да, вам повезло в том, что вы можете ежедневно знать, да, по дням расписание, жизнь своего прадеда. Вот,
ну да, этим занимаются достоеведы. Сейчас, так сказать, создается некая хроника его жизни, не только при произведении, но и даже то, что происходило его, собственно, в быту. И многое из того, что выясняется, что осталось в документах или в воспоминаниях его современников, коррелируется с тем, что происходит в современных потомках, то есть обо мне, в моем сыне или моих внучках.
Есть привычки, да, насколько я знаю,
да,
которые...
Ну, жена моя считает совершенно однозначно, я наследую даже, так сказать, комплекс характера Федора Михайловича, такой же вспыльчивый, но отходчивый, и всяческие, так сказать, дополнительные моменты обнаруживает. А есть и такие интересы, которые наследуются, скажем, например, с моим сыном. Он, значит, попадает на Валаам. Я как бы принципиально желал, чтобы он все-таки пошел в армию, и оказалось, что на Валааме есть воинская часть, которой служат там дети священников, и я был рад, что он там устроил, пройдет ее, но он не попадает на призыв осенний, остается на зиму при Валаамском монастыре до весны и послушается там на кухне. Но однажды зимой на тропинке игумен его встречает и говорит: «А где ты у нас послушаешься?» Он говорит: «Да на кухне, а что от тебя навозом пахнет?» Он признается, что он бегает в свободное время на конюшню, потому что ему очень нравятся лошади, и он с ними с большим удовольствием возится. И только когда он уже вернулся на побывку к нам домой, я ему рассказал, что твой как раз прадед, сын писателя Федор Федорович, всю жизнь занимался лошадьми, был большой специалист по конезаводству. Он сказал: ну вот, надо же, я теперь понял, почему меня так тянет к этим лошадям. Поэтому в теперешней молодежной аудитории особенно, я обязательно, так сказать, поднимаю эту тему с тем, чтобы дети все-таки возвращались к своим предкам, ежели они живут, расспрашивали бы их о подробностях их жизни, и многое из того, что они могут узнать от них, достаточно для того, чтобы понять себя самого.
Ген скорости вы еще упоминали.
Да, есть такой ген скорости. Это есть у меня такая статья, когда надо было какую-то найти оригинальную тему в Достоевском, у меня вдруг всплыло в памяти, что, начиная с заявления в своих воспоминаниях Анны Григорьевны, вдовы писателя, о том, что он не хотел пешком идти, там, даже квартал, и норовил взять из возчика, то я дальше пошел, значит, а Федор уже скачет на лошадях, а Андрей, внук писателя, уже ездит на гоночных мотоциклах. Я уже 38 лет за рулем, одна из моих профессий — вагоновожатый, так сказать, трамвай, петербургский трамвай, и с большим удовольствием вожу машину. Сын тоже самый. Сейчас он водит корабль монастырского Валаамского флота, то есть скорость постоянная. А девчонки маленькие еще очень лихо катаются на велосипедах.
Ну, я вот читал письма Федора Михайловича его жене. Там он предстает еще и очень азартным человеком, игроком.
Да, этот ген, конечно, очень силен, наравне, так сказать, с литературным, наверное. Но дело в том, что это довольно-таки больная тема для нас, потому что это такой некий жареный факт, скажем так. Дело в том, что главное для меня в том, что однажды Достоевский бросил играть. А играть-то он начал совсем по безвыходным обстоятельствам. Умирает его любимый старший брат, после которого остается не только многочисленная семья, но и громадные долги. И все, как честный человек, Достоевский берет на себя, Федор Михайлович. И это действительно, ну, очень сложно, значит, отдать, поскольку у него всегда материально он был ограничен, и, скажем, даже с листа он получал значительно меньше тех писателей, которых мы сейчас уже забыли, 19 века. Поэтому появилась некая идея фикс о том, чтобы, значит, аналитик он был прекрасный, и вполне возможно, значит, мог бы даже и выиграть некие деньги, которые позволили бы ему эти долги отдать. И он этим, это как бы и влекло его к игре. Но дело в том, что есть и другая черта, что он не мог остановиться, он увлекался, и тогда уже играл как бы не по системе и проигрывал больше, чем, так сказать, выигрывал. Но если, и я этим занимался, но если проследить, так сказать, систему его выигрышей и проигрышей, то в первой половине, скажем, игры он всегда выигрывал довольно довольно-таки большие деньги. Но если его вовремя, не, как говорится, не оттащить от стола, то он проигрывал эти деньги даже больше. Но однажды он с этим закончил, и даже у Анны Григорьевны упоминается, что когда сидели дома и играли просто домашние карты, то он брал стул, уходил в угол и мрачно сидел, не притрагиваясь к картам.
Спасибо. Мы продолжим нашу интересную беседу во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Также во второй части программы мы познакомимся с новостями северо-западного региона. Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы». Интересен ли современной прессе рядовой человек? Гость программы – специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Ведущая программы – Елена Рыковцева. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливана израильские десантники захватили в бою под городом Баальбек несколько боевиков группировки Хезболлах и без потерь вернулись на базу, сообщает армейское командование. Представители Хезболлах опровергают эту информацию. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Группа Минотеп, основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы отмечается, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. Ученый не признает себя виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Об этом сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ». На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между этими инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Более 70 человек стали во вторник жертвами взрывов и нападений в Ираке. Среди них, по меньшей мере, 20 иракских военнослужащих. Мэры 22 крупнейших городов мира решили объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением. В числе мэров – главы администрации Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона и Сеула. Речь идет о поощрении использования технологий, ограничивающих расход энергии и объем выбросов в атмосферу углекислого газа.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Разбившийся под Калининградом штурмовик Су-24 мог столкнуться с птицами. Такую версию озвучил бывший замкомандира Черняховского штурмового авиаполка майор Николай Ватлин, который служил вместе с подполковниками Виктором Пашихонцевым и Борисом Седовым, погибшими 30 июля. Вместе с тем в Калининграде уже работает Московская комиссия по расследованию причин падения самолета. Версий, кроме столкновения с птицами, в неофициальных разговорах военные называют еще две – отказ оборудования и ошибка пилота. Мэр Архангельска Александр Донской заявил, что возможное закрытие городской свалки по предписанию суда может обернуться для города экологической катастрофой, так как другого полигона для захоронения отходов пока нет. Новый полигон будет стоить не менее 500 миллионов рублей, не предусмотренных на эти цели бюджетом Архангельска. Александр Донской предложил продлить на несколько лет функционирование свалки, а в дальнейшем строить новый полигон. Материалы по факту появления и распространения листовок с антисемитским содержанием в Вологде направлены в областное управление ФСБ, поскольку статья о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности находится в юрисдикции именно этого ведомства. Напомним, что 13 июля в Вологде в районе Заречья появились расклеенные листовки антисемитского содержания, стилизованные под плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Росприроднадзор дал поручение своему территориальному органу в Калининградской области подготовить и передать в суд исковые заявления о приостановке деятельности трех крупных целлюлозно-бумажных предприятий, поскольку они являются основными загрязнителями водных объектов в регионе Балтийского моря и осуществляют сброс сточных вод, содержание загрязняющих веществ, которых значительно превышает предельно допустимые нормы. По данным Росприроднадзора, руководство заводов неоднократно предупреждалось о необходимости выполнения природоохранного законодательства, однако эти требования так и не выполняются. Внеочередная сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа состоится 7 августа. Ожидается, что в ней примет участие полномочный представитель по Северо-Западному федеральному округу Илья Клебанов. Напомним, что 21 июля президент России Владимир Путин внес на рассмотрение собрания депутатов Ненецкого автономного округа кандидатуру Валерия Потапенко, который с 5 июня работает в округе в качестве исполняющего обязанности главы администрации. Депутаты должны рассмотреть эту кандидатуру в течение 14 дней. В поселке Парфино Новгородской области 1 августа отметили День поселка и престольный праздник преподобного Серафима Саровского. По решению местных властей этот день в Парфинском районе объявлен дополнительным выходным днем.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы 500 лет рода Достоевских, как жили потомки великого писателя, экскурсии по литературным местам известных романов и сколько еще просуществует Петербург Достоевского. В студии включен контактный телефон. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Интересен ли вам Петербург Достоевского как туристический маршрут? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
У моих знакомых московских как раз Коломна представляет интерес. Нельзя, наверное, чтобы все оставалось так, как было раньше, и ничего не менялось. Но менять ведь тоже нужно, в общем-то, с умом. Хотелось бы, чтобы осталось пара квартальчиков.
Если это имеет значение для граждан другой страны, например, конечно, я думаю, это будет интересно для них.
Я местный житель, поэтому для меня все здесь интересно. Делать почище, но кардинально изменять, как вот сейчас делают, совершенно не вписывающиеся в картину города, мне кажется, ни к чему.
Прочитав тоже «Преступление и наказание», хочется найти, где это все было. Люди, которые любят Достоевского, любят его во всем мире и читают. Значит, надо, чтобы и жителям что-то от этого перепадало, тогда и они будут согласны на фанат. Если фасад остается таким же, как и был, почему бы и не сделать нормальное жилье?
Лично мне тяжело читать его книги, но мне кажется, что это должно быть интересно. Потому что личность достаточно такая неординарная. Наверное, не зря так все сложилось, что там так мрачно, все это трущобы. Но, может быть, как-то вот обновить что-то там. А совсем все менять, мне кажется, это не надо абсолютно.
Для турбизнеса маршрут Достоевского очень интересен, особенно для Западной Европы. Единственное, что это не массовый туризм. Это все-таки людей, которые любят это и хотят с этим познакомиться.
Скорее всего, как литературная зона. Все равно должно что-то оставаться от старого. Все равно это должно быть именно Петербургом.
Это любимый писатель мой. Ну, наверное, надо, чтобы он более привлекательный был. Если неудобно будет людям ходить по этим местам, будет тоже нехорошо.
Думаю, для жизни все представляет интерес. Есть какие-то светлые стороны, есть мрачные стороны. Скорее всего, надо это менять, ремонтировать. Сейчас, с другой стороны, уйдет этот дух.
Это, конечно, представляет интерес больше для иностранцев. Ну, что я там буду ходить, смотреть, что здесь предположительно жила Сонечка Мармеладова? Но я бы оставил пару домов, сделал черную лестницу, куда действительно выливали отходы зимой, чтобы человек с запада зашел, ой, действительно, как же тут плохо жилось. Конечно, такой вони не только сторожку прихлопнешь, крыша поедет.
Заканчивал школу в Подмосковье и писал сочинение на тему Петербург Достоевского. 20 лет назад сюда приехала. Как раз жила вот этот дом, где Раскольников на канале. Я недавно ходила, смотрела. Думаю, мало что изменилось в Петербурге Достоевского. Вечером также девушки стоят, только по-другому одеты. Может быть, переделывать не места надо, а сознание людей, жизнь лучше, чтобы не было нищенской зарплаты, студентам нищенская стипендия.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересен ли вам сегодня Петербург Достоевского как туристический маршрут?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях прямой потомок Федора Михайловича Достоевского, его правнук Дмитрий Андреевич. Мы продолжаем нашу беседу. Только что мы послушали опрос. Вот по вашему мнению, как характеризует вообще, да, наше сознание общественные ответы горожан?
Ну, в большинстве этих ответов звучит о том, тот момент, что, конечно, надо оставить реалии, связанные с романом, с жизнью самого Достоевского, потому что мы все помним, что там же рядом с соседом, с Раскольниковым был сам Федор Михайлович. Но меня так забавил один момент. Конечно, один из отвечающих сказал, что надо все оставить как есть. Но мы уже многое потеряли. Например, на самой улице в Столярном переулке было записано, что в 18 домах было 22 питейных заведения. Что ж нам их возвращать туда? К сожалению, Федор Михайлович, я уже это упоминал, был материально ограниченным, поэтому квартиру он снимал, как он называл, в срединных частях города. То есть это был район ремесленников. Если кто обратил внимание, у дома Раскольникова, а их вообще, так сказать, насчитывается исследователями этих мест, три дома, подпадающих под понятие дома Раскольникова, то есть имеющие какие-то чердачные еще этажи. Там, с одной стороны, уровень воды на русском языке, с другой стороны, уровень воды на немецком языке. Там была такая ремесленная, очень большая немецкая колония, там недаром в самом романе, когда Раскольников идет на пробу, один там кричит: «Эй, ты немецкий шляпник». А почему немецкий шляпник? Да потому что здесь в основном немцы и жили. Его как бы за немца и приняли. Вот. Но восстанавливать надо, конечно, с умом. Кто-то так и сказал. Дело в том, что когда еще в советское время городскими властями было принято решение о, так сказать, мемориализации этого места, место, ограниченное петлей канавы или Екатерининским каналом, или каналом Грибоедова теперь, и Казанская улица, это получается некая сцена, так сказать, авансцена, это Казанская улица, а кулисы — это вот петля канавы, то там даже вплоть до того, что решили снова положить булыжники и так поставить фонари. Ну что от фонарей, если кто обращал внимание, фонари все уже развалились, разбитые все на бок, но самое главное, что уничтожили окончательно, решили хотя бы двор в доме Раскольникова, так сказать, заложить брусчаткой, а не асфальтом. Но в процессе, так сказать, установки этой брусчатки уничтожили последние следы каморки дворника, где Раскольников, так сказать, взял топор. Это очень важный факт в романе, но теперь им приходится говорить: а вот здесь были следы, а если бы с умом, если бы аккуратно, то это бы проем бы и со ступеньками и сохранился бы.
К нам поступают телефонные... Сорвался, к сожалению, звонок. Вот вы сказали, приходится говорить. Вы водите людей по этим местам. И вот, кстати, в вопросе звучала также мысль о том, что это интересно в основном людям из Западной Европы. На самом деле, нонсенс. Почему людям из Западной Европы?
Нет, масса людей, значит, которые ходят либо самостоятельно, целенаправленно, очень много приезжающих людей из других городов просто мечтают побывать не только в Петербурге, но и в Петербурге Достоевского, ежели они читающие люди знают Достоевского. Представление на Казани проходит в школе. Самый популярный роман, самый, так сказать, массовый по изданию. И я считаю своим долгом и обязанностью водите школьные экскурсии, ежели ко мне обращается, и масса школьников со мной и зимой, и летом проходили по этим местам. Конечно, очень большой интерес представляют эти места и для иностранцев. Особенно, как ни странно, то есть тут нет ничего странного для японцев. Японцы, в общем-то, даже совершают некое паломничество на эти места, потому что в Японии Достоевский принят в пантеон национальных героев. Так сказать, литература японская заявляет себя, что она вышла из произведений Достоевского. Современная, открытая, так сказать, японская литература. Поэтому они к Достоевскому особенно имеют отношение. Я недавно был в Японии, меня поразило то, что роман «Бесы» там издано 2-миллионным тиражом. Вот свежий.
И когда меня, значит, я спрашивал, почему таким громадным количеством, они сказали, ну, ведь сейчас в мире, так сказать, одна из самых главных проблем – терроризм. И мы решили, что было бы хорошо, так сказать, прочитать всей молодежи роман «Бесы», потому что Достоевский первый и лучше всех показал начало, вот самые-самые зарождения, корни вот этого терроризма. И будет легче понимать вот этот феномен. Вот.
Вот тяготеющие к Петербургу города, оттуда приезжают люди, ну, я имею в виду Псков, Новгород, северо-западные города.
Так сказать, Новгородская губерния живет как бы своим собственным городом, Старые Русы, это тоже город Достоевского, и, скажем, если кто-то интересуется главным, на мой взгляд, романом, к сожалению, недописанным братьями Карамазовыми, то это, Старые Русы — это прежде всего тот самый скотопригонец, который упоминается в этом романе. А мы-то связаны с двумя другими романами, значит, связанными именно с Петербургом, с его топонимикой. Это, прежде всего, «Преступление и наказание» и «Идиот». Ну, и «Подросток» в какой-то степени. Ну, вот как-то более популярно получил он маршрут по роману «Преступление и наказание»,
да. Естественно. Ну, вот насколько хорошо знакомы люди с фактами?
Ну, дело в том, что уже очень много написано и описано этот маршрут в разных изданиях, в журналах, и поэтому человек может даже самостоятельно найти эти дома, адреса их упоминаются многими исследователями. Кстати говоря, это исследование вот этих мест давно уже происходит, там, скажем, Анциферов, известный петербургский автор, он этим занимался, мой отец Андрей тоже очень, когда вышел, так сказать, на пенсию, он занимался достаточно активно и занимался. И такие как писатели, как Дюренмат и другие с ним встречались и писали об этом уже на Западе.
Спасибо, мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9:45.
Радио «Свобода», новости.
На востоке Ливана израильский десант захватил в бою около селения Баальбек несколько боевиков группировки «Хезболлах». Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. Группа «Минатеп», основной акционер ЮКОСа, протестует решение о банкротстве нефтяной компании. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева. Президент Украины сегодня должен решить, утвердить кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Дмитрием Андреевичем Достоевским, правнуком писателя Федора Михайловича Достоевского. Наши слушатели могут задавать вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я думаю, Достоевский любил русский народ. Недаром его роман «Бедные люди» занимает высокую планку в нем и откликается. Кстати, мне кажется, что русский народ утрачивает свою силу, сдает позиции. Сейчас нас вводит наркотик толерантности. Алло.
Да-да, мы
слушаем. Как вы думаете, он бы отнесся к тому, что в Россию заполняют чужеземцы и иноверцы?
Ну, что сказать. Дело в том, что Федор Михайлович, конечно, был русским православным писателем. И вместе с тем, вот удивительное дело, заявлял о том, что русские одновременно и, так сказать, вот своей национальности обнимают земной шар. То есть каждый, как он говорил, во Франции русский станет французом, в Англии русский станет англичанин. Можно прочитать эту вот пушкинскую речь, где он заявляет это, об этом. Хотя, с другой стороны, если наблюдать его выезды за границу, там 4 года он из-за долгов прятался, так сказать, в той же Западной Европе, там же родилось его первое дитя, то многим за границей он был недоволен. Хотя, с другой стороны, говорил о священных, так сказать, камнях Европы, понимая, что Россия неразрывно связана тоже с Западной Европой, с ее цивилизацией. Так что в Достоевском больше, конечно, звучит не, так сказать, вот такой ортодоксальный патриотизм, а некий синтез. И даже в православии, в этой в религии, он предполагал тоже некие изменения, говорил о том, что вот в свое время, в конце своей жизни, он говорил о том, что церковь в параличе, ему казалось, что надо что-то менять в России. Вот так немножечко...
Да, давайте вернемся к Петербургу Достоевского. Идут какие-то процессы в городе и вот в тех местах, в которых никто, наверное, не может отрицать, есть этот особенный дух, и несмотря на то, что да, они не ремонтировались многие годы, но, может быть, даже в этом есть некий шарм. Вот не боитесь ли вы, что может все-таки наступить это время через 5-10 лет, когда эти дома станут просто кукольными и дух Достоевского останется только на бумаге?
Я скажу несколько о другом, о том, что, так сказать, за последние года, когда я уже принимаю активное участие, так сказать, вот в походах в эти места, на эту сцену, скажем так, изменилось то, что когда-то и совсем относительно недавно, года 3 или 4 назад, мы могли зайти на лестницу Раскольникова, добраться до его каморы, до его гроба или шкафа, как он описывает, это, так сказать, его комната описывается в романе, и посмотреть на эту дверь. Лестница очень интересная. Вся в то время она была вся расписана, ну, всеми языками народов мира. Каждый считал, так сказать, необходимым оставить свое мнение или свой автограф на этой лестнице.
«Роди мы с тобой», я помню.
Да, да, такие. Да, да, да. Ну, там и всякие глупости, типа «старушка рубль», «10 старушек, 10 рублей». Ну, всякое. Но есть и серьезные вещи. Мне там читали японцы, поскольку обнаружили японские иероглифы, и другие люди. А теперь там же живут люди. Я прекрасно понимаю, что постоянное появление массы людей на этой лестнице им мешает жить. И все. И даже бывало так, что поскольку «Преступление и наказание» — это молодежный роман, это вот вопрос убить, чтобы себе легче облегчить жизнь, возникает у людей. Вот я очень рад тому, что Михалков недавно заявил о том, что Никита Михалков заявил о том, что он будет делать ремейк по американскому фильму «12 разгневанных мужчин». Это мой любимейший фильм моего детства. Там тоже на основании, что кто-то «я убью тебя», пытались, значит, 12 присяжных засудить одного человека, который на самом-то деле не убил, а только вот крикнул об этом. Вот, и поэтому там возникал клуб на этой лестнице, люди, молодежь обсуждала, а тут и появлялся бутылка, а потом теперь по современным временам еще кое-что другое, поэтому я их понимаю, и это сейчас теперь все закрыто. Туда нельзя попасть, на воротах, так сказать, кодовый замок, на этой самой парадной тоже кодовый замок, и на других некоторых домах уже сложно зайти. Это несколько ухудшает возможность такого тесного ознакомления с этими местами. Но так или иначе, это все-таки изолированный такой район, и городские власти понимают, что это, ну, один из, так сказать, узлов туризма в городе, и поэтому дома, в общем-то, я надеюсь, не будут, так сказать, переходить через капитальный ремонт и превращаться в современные. Еще надолго эти места будут. А, значит, такими, какими они были, в общем, при Достоевском. Вот район, ну, вы помните начало романа, там всюду звездка и пыль. То есть это, значит, роман пишется конкретно, хронологически, точно в определенные, так сказать, дни, переживаемые Петербургом, и в этот момент происходит массовое строительство коммерческих домов, так называемых доходных домов. И вот это вот как раз очень достаточно хороший, значит, пример доходных домов. Ну и потом надо помнить о том, что на соседней улице жил сам писатель, там висит мемориальная доска, и вот он встречал его, и Анна Григорьевна, его жена, тоже пишет в своих воспоминаниях, что иногда мы шли по улице, и вдруг Федор Михайлович останавливался как вкопанный, показывал на кого-то пальцем и говорит, вот идет Раскольников. То есть он его, так сказать, физически, зрительно его воспринимал.
И сейчас ведь много тех же Раскольниковых героев вот романов.
Несколько лет назад с французской группой, а очень много приезжает из разных стран, и телевизионные группы, все с французской телевизионной группой. Мы тоже бывали на этих местах, я как бы их, так сказать, показывал, консультировал. У нас был некий перерыв, и меня спросили, а вот как считаете, есть сегодня, можно увидеть Раскольникова? Я говорю, да вот идите на Сенную площадь, да посмотрите. И через какое-то время возвращается этот режиссер, и такие глаза округленные, он говорит, ой, а мне показалось, что каждый второй Раскольников. Да, конечно, это вечная тема.
И также вот столько каких-то невероятно интересных мелочей про погоду, да, например, что...
Да, да, очень интересная ситуация, связана именно с прошлым, то есть позапрошлым, скажем так, месяцем. В июле, в прошлом месяце, я водил тоже, по-моему, французов, я уж сейчас не помню. Но мы попали именно в тот день, когда было в городе плюс 30 градусов. И я им говорю, вот вы сейчас очень удачно по погоде можете воспринять эти дни действия романа, потому что как раз, так сказать, стараниями сотрудника музея Тихомирова было точно определено, что в день, когда Раскольников пошел уже на убийство старухи Проценщицы, в городе было плюс 32 градуса по Цельсию. То есть,
как этим летом, вот такая
да,
же жара.
Да, да, да.
Скажите, вот какие еще интересные проекты в музее происходят? Потому что говорили о том, что театральные вот эти все вещи сейчас...
Прежде всего, конечно, меня интересует, так сказать, сейчас создающаяся выставка к 500-летию рода Достоевских, вот где-то намечается на август. Я с большой гордостью уже теперь дал несколько предметов, экспонатов, связанных с Достоевскими, уже, которые не имеются в музее. Потому что еще мой отец заявлял о том, что все Достоевское было, как он написал, добровольно-принудительно забрано из семьи, так сказать, государством. Все было национализировано. Кстати говоря, у Федора Федоровича, сына писателя моего деда, были выписаны его матерью права, авторские права до 1931 года. Кто же знал, что наступит 17-й год? И он, конечно, все потерял и вот умер в нищете.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, вот
да,
у нас связь
с внешним миром как-то
иногда
нарушилась.
Как в 19 веке,
да,
наверное.
Да. Да. И, хотя вот Анна Григорьевна очень интересно в конце своего воспоминания, так сказать, в примечаниях пишет, я пережила, значит, пятерых царей, три революции и уже каталась на метро. Представляете? Значит, в 12-13 годах, когда она это писала, а в метро я очень заинтересовался, где же она успела в метро, оказывается, в Будапеште уже существовало, и в одном из писем она пишет, я ухожу под землю, только не в том смысле, своей дочери Любе пишет, значит, а в том, что прокатилась на метро.
Ну, в городе не только же в музее, но есть там, ставятся спектакли, и в Малом драматическом «Бесы», да, знаменитый спектакль, в
да,
других.
Да.
Тема вечно интересная.
Я много разговаривал с режиссерами, с кинотеатральными режиссерами, я обратил внимание на такую общую черту. Вот я сейчас ставлю то-то, вот сейчас ставлю вот это, а потом примусь за Достоевского. То есть все режиссеры Достоевского ставят, ну, как бы сам, такая высокая планка для него. Вот до него еще надо, как говорится, дорасти. И, с другой стороны, также жалуются, что вот читаешь, ну, все вот раскладывается, мизансцены, ну, просто такая драматургия, такая прямо вот просится в театр. А когда начинаешь работать, что-то куда-то исчезает. Ну, вот у Дудина очень хорошо все это получилось. На мой взгляд, важно не перекосить текст, а текст реально вот тот самый, который у Достоевского, он вытягивает много, и самих актеров как бы потягивает. Но сейчас очень большой интерес к самому Достоевскому, скажем, вот такой был очень мощный интерес всех. Телевидение у нас сейчас, как говорится, самое главное в таком видео изображений. И вот постановка сериала «Идиот», была для меня лично приятна тем, что я ехал в метро и вдруг обнаружил девушку, которая рядом со мной сидела и читала «Идиоты». То есть это через сериал она открыла для себя Достоевского. И многие так поступили. Мне это приятно.
15 секунд буквально. Как вы оценили этот сериал?
Самые высокие оценки, конечно. Конечно,
там
очень удачно.
Говорили о некоторых ляпах.
Ну, ляпы везде. Если очень, так сказать, относиться к любому сериалу, то везде в историческом... Мы же прошли эти века, и очень трудно их воспроизвести. Конечно, там тоже были.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с прямым потомком Федора Михайловича Достоевского, его правнуком Дмитрием Андреевичем Достоевским. Сегодня в 10 утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Хезболлах – больше шииты или больше арабы? Возможные последствия ввода международных сил ООН в Ливан. Исламское духовенство о том, как нам устроить Россию. Российский сайт о древних цивилизациях в Америке. И дети без родителей, но не в детских домах. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Мы призываем Иран занять конструктивную позицию.
В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более половины эстонцев желают демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.